Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Бакеев. Подведем некоторые промежуточные итоги дня. Привет, Кирилл.
Здравствуй, да.
Итак, в водах Германии возобновили укладку трубопровода «Северный поток-2». Судно «Фортуна» завершит строительство участка длиной в 2 километра 600 метров на глубине 30 метров.
Да. Компания Nord Stream 2 AG ранее сообщила о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительно экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Этим требованиям как раз отвечает трубопрокладчик «Фортуна». И вот по информации Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии, вплоть до 31 декабря «Фортуна» будет проводить работы в южной части Балтийского моря, как раз в районе между мелководьем Адлергрунд и Отмелью Одер. По поводу самого участка. Немецкий участок действительно самый короткий из всех оставшихся недостроенных. По поводу того, сколько еще осталось, ходят разные версии от 70 до 150 километров. Но вот по данным компании S&P Platz, всего осталось уложить чуть более 150 километров трубопровода. Из них около 147 в водах Дании. Вот как раз у нас вот эти 2,6 километра, ну, получается, даже чуть меньше, и выходят на Германию. Но с Германией еще в чем особенность? Там намного, вот этот участок, он намного мельче, чем датский. То есть вот как раз вот эта
там
самая глубина там...
нужна какая-то,
там
судно со спецификой.
Да, и 90% вот этого самого участка, они находятся на глубине мельче, чем 20 метров. То есть там, я так понимаю, нужна
Академия
какая-то...
Академия Черский там не спасет.
Не спасет, понимаю. Там нужна какая-то филигранная работа, и как раз с небольшим судном, видимо, коим и является «Фортуна-2». Вот.
Судя по названию, российское судно.
Да. Ну, по поводу этого не знаю.
Может
Нет,
быть,
я думаю...
Форчин, да?
Может быть, может
ну,
быть.
Да.
Ну, в общем, на больших глубинах, в соответствии с законодательством европейских стран, строительством должны заниматься суда именно с безякорной системой позиционирования, что бы это ни значило. Но вот после введения санкций США и отказа швейцарской компании «Альсиас» в достройке проекта у России осталось не очень много вариантов для продолжения строительства. И помимо «Фортуны», не обладающей допуском к глубоководным работам, строительство может вести только то самое судно «Академик Черский», который сейчас где-то курсирует по Балтике.
Где-то курсирует. Но на самом деле, ты знаешь, вопрос в том, я так понимаю, будет или нет достроен «Северный поток-2». Это...
Все упирается в Данию.
Да, в Данию. Но с Данией как-то уже затянулась эта история, вот эта экологическая экспертиза бесконечная, да, я уж не знаю, там они чего хотят выжить. Но самое главное, что все-таки сменился для, так сказать, для проекта это важно... Судя по всему, сменился, да, ну, многие так считают, хозяин в Белом доме, что называется, ну, временный хозяин, естественно, потому что, в общем, как эксперты те же самые считают, что Байден особо-то проекту вставлять палки в колеса не будет и как-то себя будет иначе вести, да, вот таких вот, такой вот агрессивной маркетинговой политики не будет, да, как при Трампе Соединенные Штаты хотели навязать Европе свой сжиженный газ, а Россию, собственно говоря, выкинуть с этого рынка. Ну, похоже, времена меняются. Хотя надо, конечно, посмотреть.
Угу. Да, по поводу здесь, конечно, надо посмотреть. И вроде бы Дания, не знаю. Я так понимаю, она все-таки не сказала точно и нет.
Угу.
Или сказала. Вопрос, да. С нами на связи эксперт. Константин Ордов, доктор экономических наук, руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансов университета при правительстве Российской Федерации. Константин Васильевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Константин Васильевич, у вас какие соображения на тему «Северного потока-2»?
Слушайте, ну, тут мы понимаем, что газ, в отличие от нефти, безусловно, останется такой доминантой спроса, как главный энергоноситель, да, и электричество, и все эти процессы современные, наверное, без газа обойтись не смогут. А с точки зрения строительства, мне кажется, конечно, много уже, слишком много потрачено для того, чтобы это бросить. Но хотелось бы, чтобы эти проекты отражались положительно, прежде всего, на капитализации наших компаний. Да? И, собственно, если это позволит, а это позволит в случае окончания строительства повысить капитализацию «Газпрома», это сделает богаче все российское общество. Так что я думаю, наверное, уже сейчас дискутировать на тему «надо, не надо» точно поздно, а вот заботиться о неком росте эффективности проектов российских надо изначально и добиваться этих целей.
Да, а вот скажите, пожалуйста, ну все-таки вот любопытная история, она, конечно, сугубо гипотетическая пока. Вот как новая администрация американская будет относиться к «Северному потоку-2»? Ну вот я слышал мнение, что они не будут, в общем, особо препятствовать и как-то спустя рукава и полузакрыв глаза позволят проекту завершиться, ну и будут по другим каким-то вопросам взаимодействовать более активно с той же самой Германией, чем ссориться по поводу газа там и так далее. Вот эти прогнозы вам кажутся убедительными?
Они мне не кажутся неубедительными, ровно потому, что перспективы сжиженного газа тоже достаточно неплохие, и мы с вами видим, что сжиженный газ находит и свои рынки, и более все становится популярным, и в этом случае, например, просто заморозить этот газопровод, может быть, и самим европейцам будет не так интересно, а в рамках энергопакета, да, они могут, в общем-то, обязать «Газпром» запустить туда еще дополнительных поставщиков, что позволит Европе сохранить некую диверсификацию, некую конкуренцию. Поэтому мне кажется, что у них вот нету такой вот крайней необходимости, в отличие от нас. Для нас, естественно, если мы не закончим, то это выброшенные деньги на ветер. Для европейцев, американцев это некий, видимо, способ влияния и решения каких-то сиюминутных политических вопросов и задач.
Ну да.
То есть, ну вот на ваш взгляд, Константин Васильевич, Дания все-таки откажется или как?
Я думаю, что они, так если по-русски говорить, да, покочевряжутся и, наверное, согласятся. Ведь еще разочек, газ – это стратегический ресурс, и отказываться, когда тебе уже привели трубу в пользу, там, даже если американского сжиженного газа, не только американского, мне кажется, нерационально. Тем более, что Россия при всей вот этой политическом накале, в самом деле, достаточно надежный поставщик. И трубопроводный газ в себестоимости поставки уже будет дешевле. То есть и трубу уже не спрячешь, в отличие от танкеров, которые могут завтра уехать в Азию, да, все, и тем самым повлиять на стоимость. То есть «Газпром» всегда был склонен к использованию долгосрочных контрактов, что тоже для производителей, для экономик развитых стран, мне кажется, преимуществом скорее, чем каждый раз надеяться на спотовые цены и потом ожидать, какие
танкеров,
изменения.
Ожидать танкеров, да. И у моря, да, погоды, в прямом смысле этого слова.
Цены. Да.
Ну да. А скажите, пожалуйста, да, все-таки вот запущен Южный газовый коридор, Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу. Это как-то позиция России пошатнет на этом рынке? Это же серьезные игроки как бы подключились к разделу европейского рынка.
Ну, здесь, как обычно, проблема заключается в том, что нам никто не обещал простой и легкой жизни.
Это точно.
Пошатнет, конечно, на это и конкуренция. Но если у нас конкурентные преимущества, да, они остаются. И в рамках газопровода, особенно построенного, особенно диверсифицированной сети поставок газа, наверное, это скорее преимущество, чем недостаток. Вот надо им тогда уже разумно воспользоваться, раз уж мы для себя такое количество мощностей поставок газа реализовали. Дальше надо думать, чем их наполнять и как эффективно выстраивать взаимоотношения с потребителями газа на той стороне для того, чтобы исключить политический фактор, а сделать эту историю чисто экономически. И мы будем, я думаю, приятно удивлены, насколько тут же восстановится и капитализация «Газпрома», и восстановятся дивиденды в бюджет, да, со стороны «Газпрома». Ведь все же для нас, конечно, в обществе, в итоге для общества важно тот доход, который в результате использования этой нашей ренты.
Ну, в идеале, да, в идеале, да. Но только «Газпром», насколько я понимаю, не очень демонстрирует хороший показатель экономический. Константин Васильевич, не уходите. У нас еще одна тема после небольшой паузы.
Радио «Спутник».
Вот какое дело. Генсек ООН Антонио Гутерреш предупредил, что страны мира могут столкнуться с сильнейшим за 80 лет экономическим спадом. Вот этой цифры 80 лет я еще не слышал. Это уже, по сути дела, идет речь о временах Великой депрессии.
Ну, в общем, да, счету. Но неизвестно, насколько... Ну,
почти.
Господин Генсек закладывал именно такую историческую аналогию, но тем не менее. Сказал он, что действительно сейчас на планете растет крайняя нищета и надвигается угроза голода, и он подчеркнул, что страны не смогли объединиться перед вызовом, который бросил коронавирус. Константин Васильевич, вот учитывая это заявление Антонио Гутерреша и более ранее про директора Всемирной продовольственной программы, который тоже говорил, что в 2021 году мир ждет там крупнейшая или самая тяжелая ситуация за 75 лет с продовольствием. Почему все так плохо? Почему две большие организации говорят нам, пугают нас, по сути?
Да, здесь на самом деле надо отдать должное. То есть люди говорят вполне обоснованно и не о будущем, а уже, я боюсь, о свершившемся факте. То есть 2020 год, особенно второй квартал, если мы посмотрим на американскую экономику, то падение ВВП больше 30%, европейская экономика, мы посмотрим, там больше 40% в годовом эквиваленте падения.
Да? А российская 3%. Как же так это удивительно получилось?
Да, российская во втором квартале на 8%.
А как так? Да. Объясните, пожалуйста, это удивительное несоответствие цифр.
Нет, ничего удивительного на самом деле. Мы с вами не случайно вроде бы плачем от того, что у нас малый и средний бизнес, сфера услуг и финансовых услуг в том числе не так развита по мировым меркам и масштабам. Но, как говорится, нет худа без добра. Да? И вот в период кризиса, естественно, на производителях кризис отразился меньше, чем на сфере услуг как таковой, а европейская, американская экономика, они уже давно находятся в другом соотношении, да, там и малый бизнес у них порядка там больше 60% ВВП, ну и главное, что основная часть ВВП, ну, достаточно существенная, это услуги, да, в том числе и финансовые, в общем, сферы, не связанные с реальным сектором экономики. Естественно, в условиях пандемии резко и сразу пострадали вот эта часть ВВП. И это привело к такому обвальному и беспрецедентному падению. Именно поэтому, мне кажется, аналогия там с 80 годами существует, потому что, естественно, квартальное падение на 30%, наверное, даже во времена Великой рецессии не было. Но тогда оно и не могло случиться, потому что было все-таки основой экономики – это реальный сектор. Сегодня мы с вами уже давно заигрались в эти фондовые рынки, эти пузыри, эти, в общем-то, надутые объемы ВВП, связанные с прокачкой денег, там, бесконечным друг другу оказанием услуг. Вот, собственно, и кризисы от этого тоже становятся все чаще и все более чувствительные для простых граждан.
Константин Васильевич, а мы с вами, вот, ну, простые жители, мы в какой форме это на себе почувствуем?
Просто, знаете, я добавлю, извините, вот буквально недавно глава ЮНИСЕФ сказал, что сейчас может появиться на Земле потерянное поколение, вот это коронавирусное, которое и голодать будет, и нищета, и медицинских услуг нормальных нет, и образования нормального нету. Вот что ждет-то, да? Уж такие люди говорят довольно серьезно о таких, так сказать, перспективах.
Ну, по-разному, мне кажется, можно сказать, с одной стороны, может быть, действительно потерянное и не потерянное, а с другой стороны, может быть, это как раз и первое поколение цифровой экономики, цифровой эпохи будет сформировано, которые будут точно понимать, чем надо дома заниматься для того, чтобы быть полезным, да, либо как-то востребованным. Вот, это люди, которые уже с детства будут знакомы со всеми современными технологиями, будут им доверять, будут с ними на «ты», в отличие от нас с вами, которым, естественно, требуется некая социализация, требуется прийти в офис, попить кофе с коллегами, да, поговорить перед работой, после работы, вместо работы. Так что, вполне вероятно, это некий такой скачок с точки зрения потенциальной эффективности работников. А да, вот ближайший год-два нам с вами, к сожалению, и по климатическим соображениям обещает некий рост цен на продукты питания, на продовольствие. Мы с вами уже сейчас понимаем, что, скорее всего, и зерно в следующем году, и в России урожайность будет ниже, опять же, климатических условий. Да, но это, мне кажется, Россия опять же в этой ситуации, в общем-то, с голодом не столкнется.
Будем в это верить, Константин Васильевич, будем в это верить. Спасибо вам большое, удачи вам, доктор экономических наук, руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве России Константин Ордов. Представители ОСХО, она же организация по запрещению, да, по-моему, так, не запрету, а запрещению им оружия, могут посетить Россию. Организация ведет диалог с Москвой по поводу визита для расследования случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным.
Да, здесь дело в том, что еще ранее президент России Владимир Путин высказывался на эту тему, и его спросили по поводу того, почему же нет уголовного дела, которое бы расследовало и расставило все точки над «и» с тем, что произошло.
Ну, отравление это было или не отравление?
Да, ну, давай называть и своими именами позиция вещи. Владимира Путина была такая. Расследовать случившееся с оппозиционером в рамках уголовного дела невозможно, поскольку для этого нет материалов. Он также заявил, что российских специалистов не приглашают за границу, а в Россию зарубежные специалисты ехать не хотят. Но, судя по всему, сейчас ситуация меняется, если ОЗХО ведет какой-то диалог с Москвой по поводу визита. А вот что еще также сказал президент. Наши готовы приехать за границу и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает. Мы пригласили к себе, к нам не едут. Вот. Также Владимир Путин рассказал, что Россия неоднократно запрашивала у Германии документы по этому делу, хотя бы официальное заключение врачей, но Берлин эти запросы проигнорировал, напомню, тогда ссылаясь на врачебную тайну.
Да, и было отправлено в ОСХО, то есть Берлин никак объясняли, что мы отправили в ОСХО, а Россия член этой организации, и, пожалуйста, в официальном порядке, как и все другие, знакомьтесь с этими документами. Ну, вот такое объяснение было.
Да, объяснение было такое. Опять же, здесь, видимо, нужно ждать результат этого самого диалога с ОЗХО. Вот. Поэтому так. Ну, а по поводу того, почему уголовного дела не возбудили, ну вот президент высказался. Опять же, не знаю. Может быть, кого-то это не устроит. Ну, очевидно, это кого-то не устроит. Но положение вещей такое, какое оно есть. Приедет ли ОЗХО в Россию? Неизвестно пока что.
Могут, да, приехать.
Но могут.
Это, да, да, там просто на самом деле, что говорит сам Навальный, что говорят представители Германии, что вот сам факт произошел на территории России, вот, ну, Навальный же попал в руки медиков, и вроде бы все, что нужно, есть в самой России, да, вот, как бы анализы там, ну, все, что нужно для того, чтобы открыть уголовное дело, есть в России, то есть, потому что сам факт произошел на территории, ну, Омск это же был, да, по-моему, ну, или там в самолете, ну, короче говоря, не в Германии, ни в Голландии, ни где-то еще.
Ну, да.
Такое объяснение. Ну вот мы услышали позицию президента.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В общем, продолжается, да, я так понимаю, это странная история с хосписом, дом с маяком, который оштрафовали на 200 тысяч рублей, в общем, за какие-то там нарушения сугубо бухгалтерские, ну, вернее, бюрократические, скажем так. Ну, расскажи, пожалуйста, что там?
Дело в том, что Генеральная прокуратура отменила, вернее, опротестовала решение суда о взыскании штрафа.
200 тысяч рублей.
200 тысяч рублей, да. Напомню, хоспис получил штраф после внеплановой проверки. Дело в том, что в полицию поступила некая жалоба с просьбой проверить выдачу лекарственных препаратов одному из подопечных, которого взяла под опеку лично директор хосписа Лидия Маниава. И вот госпожа Маниава как раз сообщила, что проблем с лекарствами проверка не обнаружила, но были недочеты в ведении журналов. Протест прокуратуры, которая, казалось бы, чуть ли не инициатором была, связан сейчас с тем, что, по мнению органа, при рассмотрении административного дела были допущены существенные нарушения. То есть вопрос не, что называется, по составу преступления, а по ходу его рассмотрения.
Ну да. Сейчас, Кирилл, я просто добавлю. Да. Понимаешь, вся эта история, она, конечно, ну, конечно, вызывает, ну, минимум неприятное удивление, да, потому что, ну да, да, конечно, какие-то нарушения. Вообще, вот этот дом с маяком, как аналогичное заведение, они, по большому счету, государственную функцию выполняют. Уход вот за такими тяжелыми детьми, да, и...
Дом с маяком частный, фонд существует.
Пусть частный, но да. Я говорю
нет,
про функцию.
Субсидии у него
про
есть.
Функцию. Да. Ну так вот, та же самая госпожа Маниава говорила, что 200 тысяч могли бы пойти, в принципе, детям, да, и денег не хватает, им уже предложение было скидываться всем миром, угу. И, в общем, целая государственная машина работала, чтобы оштрафовать такое, ну, подобное... Ну, конкретно и это заведение или любое другое подобное, да, в общем, занимающееся тяжелым благородным делом за нарушение введения журнала, да, ну, это, конечно,
тут
вызывает удивление.
Тут понимаешь, в чем дело?
Удивление.
Тут есть еще и вопросы
нарушать,
к самому...
конечно, не нужно, но как-то и по-другому
погоди,
можно
погоди,
было
тут,
сделать.
Тут понимаешь, в чем еще дело? Тут есть еще вопросы к тому, а было ли само нарушение, потому что, как установили российские СМИ, жалоба на хоспис, вернее, на то, что хоспис нарушает правила обращения с наркотиками, ага. поступила 29 сентября.
Да.
А первый наркотический точно. Препарат хоспис закупил только
это
30 сентября. Поэтому...
То есть это вообще могло быть каким-то, может быть, наветом или кем-то. Насколько я эту историю знаю, там какая-то пользовательница, так сказать, странички, то ли Маниавы, то ли этого хосписа, вот написала как раз эту жалобу, да, там в связи с одним конкретным ребенком. Ну и в результате, даже если были, я еще раз скажу, даже если были нарушения, все-таки надо как-то было более гуманно к такому заведению отнестись. И уж на деньги не наказывать.
Да, да. Давай узнаем мнение адвоката по уголовным делам и партнера адвокатского бюро «Романов и партнеры» Матвей Протасов.
Прокуратура, как и любая иерархическая структура, в своем поведении во многом определяется волей того или иного начальника. Начальник может руководствоваться совершенно разнообразными мотивами, в том числе и какими-то пиар-соображениями. С учетом того, что, насколько я помню, санкция статьи допускает вынесение предупреждения в таком случае, то никакого, скажем так, фундаментального изменения правовой позиции в этой ситуации не наблюдается. Поэтому ничто не мешает прокуратуре поменять свое мнение на уровне более высокого какого-то начальства и умерить ту кровожадность, которая была в первоначальной редакции.
Ну, в общем, да, надо сказать, что это не отмена иска, прокуратура просто протестовала решение суда, которое она считает незаконным. Теперь в понедельник, 14 декабря, заявление прокуратуры будет рассматривать уже Мосгорсуд, то есть не тот суд, который изначально выносил решение о штрафе. И опять же, если мы возвращаемся к вот этому, к вот этой нестыковке с датами, поскольку выяснили это журналисты, то неизвестно, во-первых, является ли это материалом судебного разбирательства, на этом ли основании прокуратура решила изменить свое мнение, вообще учитывается ли эта история каким-то образом судом, пока неизвестно. Возможно, какие-то детали будут 14 числа. Но пока ситуация обстоит вот так.
Космический рост, ну, наверное, надо немножечко сарказма это сказать. Роскосмос предложил увеличить оклады космонавтов. Ну, расскажи цифры, самые главные цифры.
Да, значит, планируется, что оклад кандидатов в космонавты будет поднят с 60, ну, в общем, считай, 61 тысячи рублей до 80, ну, округлим, до 83 тысяч рублей. Космонавта с почти 64 тысяч до 87 тысяч рублей, ну и далее по списку. То есть, в принципе, всех участников, скажем так, проиндексируют. А на основании вот этого, вот этих цифр вполне ощутимо проиндексируют. Ну, давай услышим мнение героя России, летчика-космонавта Павел Виноградов поделился с нами своим мнением о зарплатах.
Вы знаете, было несколько лет, года 3, может быть, если не 4, когда я, будучи уже космонавтом, получал меньше, чем моя жена, инженер, которая работала на этой же фирме. Просто фирма стала не государственная, а акционерное общество, и поэтому руководители сколько считали нужным, столько своим инженерам платили. А так как мы государственные люди, и нам государство назначает зарплату, то вот этот процесс как бы изменения, увеличения нашей зарплаты проходил там годами. Поэтому, да, года 3, наверное, если не больше, жена моя меня кормила больше. Потому что моя зарплата была там раза в 2, если не в 3, меньше, чем у космонавтов.
Я здесь скажу, да, что речь идет не о том, что космонавты получают ровно столько, о чем говорит Роскосмос, речь идет об окладе. То есть у каждого космонавта, в зависимости от его значимости, определенного ранга, потому что у них тоже весьма сложная система, там идут определенные выплаты, начисления и прочее. И как это с военными бывает, оклад у него, условно говоря, у офицера какого-нибудь 60 тысяч рублей, а по факту он получает там 180. 80 тысяч рублей. Поэтому вот так.
Да, 70 было, может стать 95. Но для сравнения, я вот посмотрел, успел, пока эксперт говорил, сколько в среднем получает космонавт НАСА? 100 тысяч долларов в год. Но это среднее. В основном больше. В основном больше, но примерно, значит...
Максимум 155 тысяч, но это уже прям топов за топ.
Ну, то есть в 10 и более, раз больше, чем в России. Спасибо большое, Кирилл Бакеев и Илья Харламов.
Диаграмма дня на радио «Спутник».